Брат запретили, говорит. Батюшка один рассказывает, привозят усопших отпевать в храм. Я же, говорит, вижу, что я вот этого усопшего я никогда в храме не видел. Он не прихожанин моего храма. Родственники стоят, я их тоже не видел ни разу в храме. Я, говорит, подхожу к ним, спрашиваю, что пришли? Как отпевать? Говорит, так я вас не знаю. Батюшка, вы обязаны. Вы обязаны. Я, говорит, не имею права отпевать человека, которого я не исповедовал при жизни, никогда не причащал и прочее. Это будет мне в грех. Они говорят, мы архиерею телегу напишем. Если только откажете, вот сейчас сразу идем и пишем телегу. Он говорит, ну хорошо. Начинает отпевать его, понимая, что отпевает человека вообще неверующего, со всеми его грехами, со всеми его страстями, никогда на исповеди не бывавшего. Это же он узнает у родственников-то. А крест-то он носил, хоть говорит, ну хоть за что-то надо зацепиться. Мы ему надели на шею. То есть при жизни человек даже крест не носил, на шею одели, в гробу уже надели. Отпел, говорит, самого ломает, говорит, мучит, терзает все. И в конце, говорит, я им проповедь как заверну, говорит, брат, как бы я вам сейчас дам. Он говорит, я вам сейчас дам. Ну, то есть, раз вы меня изнасиловали требованием, что ты его отпевай, я вам сейчас тоже скажу. И начинает им говорить брат. И такое говорит, что родственники ерзают, мучатся, краснеют, говорит, батя, кончай, все, сделал свое дело, давай, мы поехали. Короче, его терпели-терпели так, и написали архиерею жалобу, что он на отпевании издевается над народом, пугает адом. Архиерей передал благочинному, благочинный вызывает его к себе, говорит, слушай, ты что там народ пугаешь? Он говорит, а что я такого сказал? Ну ты, говорит, адом народ пугаешь. Да я не то чтобы пугаю, говорит, я рассказываю, что ад-то есть, они же не знают. Ты кончай народ разгонять, говорит, про ад завязывай, говорит. Вот чтобы я не слышал ни разу, еще одна жалоба появится, переведем куда-нибудь вон коров тебя пасти. Там, где корову будешь проповеди говорить. Храм стоит, а народу нет, никто не живет. Короче, вот, даже церковное начальство запрещает говорить про ад, даже при отпевании. Ссылаются на то, что и так родственники расстроены, ты еще их больше расстраиваешь. Но я не знаю, насколько проповедь эффективна, когда вот гроб стоит и тело родственника тут лежит. Не знаю, насколько это эффективно. Вообще надо учить народ не в момент похорон, а надо учить, когда они приходят в храм и с какой-то другой целью. Хотя бы, может быть, пообщаться, позаниматься, на школу пригласить, на занятия пригласить людей. Вот такие вот странные вещи. То есть безразличие в современной земной церкви к этим темам очень серьезное. И мы, как современные прихожане, мы попадаем вот в эту ловушку, когда нас успокаивают, когда нас не встряхивают, не говорят нам об этих опасностях, вообще не напоминают о суде Божьем, вообще запрещают говорить об аде, труды святых отцов мы не читаем, потому что нет времени. И создается в целом такая благоприятная картина, как будто бы у нас в России 40 или даже больше процентов верующих людей православных. Откуда берется цифра 40%? Ведь любой, наверное, современный здравый человек, христианин, скажет, что нет этих 40%. Сегодня у людей спрашивают, у вас в семье сколько верующих людей? Я один. У вас на работе сколько верующих людей? Я один. Среди соседей многие в воскресный день в храм идут? Я один. Да где 40%, если ты один? Нет никаких 40%, это все понимают. Нет, цифру нам показывают 40%. Кто эти 40%? Оказывается, статистика, как говорят, это один из видов лжи, один из видов официальной лжи. Статистика что делает? Значит, делают обыкновенный опрос, выборочный, там, по звонкам или встречая людей, и спрашивают, вы себя осознаете, считаете православным? Человек говорит, ну я же крещен, галочку поставил. Видите, как просто? Вы православный? Как вы себя понимаете? Да, православный, галочку ставит. И после этого надо спросить, вы сколько раз в год хотя бы в храм-то заходите? Сколько раз вы заходите в храм, мимоходом или как? Он говорит, 2-3 раза в год. На отпевание нынче был разок? Яйца красить приходили, крашеные яйца освещать, и за водой ходил 3 раза. А когда за вербочками ходили, батюшка говорил, не спешите уходить из храма. Это в Питере так было, прямо вот звонили и говорят, в в храме вот так прямо батюшка объявляет. С вербочками стоят, он крапит, освещает, говорят, не спешите уходить из храма, постойте подольше. Ваши вербочки пропитаются благодатью. Эту благодать принесете домой, эта благодать, ну, что-то там должна решить в нашей жизни, в нашей душе, в наших семьях. И вы сами, говорит, подольше тут побудьте, тоже пропитаетесь благодатью. Вот запахом ладана можно пропитаться, одежда пропитается, да, от кожи даже пахнет. Замечал кто-нибудь такое? Да, домой приходим, а запах ладана еще есть. А это же запах ладана. Благодать же она по-другому действует, это же не физика и не химия, здесь же духовные законы. Ну кто так может думать, что благодать вне зависимости от нашего состояния, настроения пропитывает нас, а от времени только. Чем дольше в храме постояли, тем больше благодати напитались. Это же совсем противоречит тому, что всегда учила церковь. Вот в частности святитель Игнатий нам говорит, что есть четыре препятствия, при которых нельзя причащаться. Нельзя причащаться. Это будет в осуждении, вот эта вершина, наконечник будет. Конец вообще всем грехам, предел всем грехам. Он говорит, неверие. То есть человек галочку ставит, что он православный христианин, а фактически веры никакой нет у него. Вера какая-то вообще там отдаленная, абстрактная, и эту веру он ничем вообще не доказывает. Никакие заповеди он никогда не изучал, и он их не исполняет никогда, он нарушает их всегда, грехи грехами не считает. В чем тут православие-то? Где? Значит, неверие, говорит святитель Игнатий, нет веры. Ну, люди же говорят, ну, я православный, но я не верю в Бога. Вот это да. Вот даже такие абсурды есть. Я, говорит, христианин, но я не православный. Так тоже заявляют современные мудрецы. Итак, неверие – первая причина. Вторая – зловерие. То есть неправильная вера, кривая вера с ересями. Искажение веры. Когда о Господе Иисусе Христе думают, как попало. Хоть что думают, то был хороший человек, то умер, может воскрес, может не воскрес, не знаю. Кто он, Бог или человек, тоже не знаю, может Бог только, а может только человек. Нет точных понятий элементарных. Пресвятая Богородица еще детей имела после Иисуса. Все, что угодно говорят. Это зловерие называется, злая вера, то есть ереси. Еретики не спасаются, ересь – это хула на Святого Духа. Как такой человек может принять Христа, если он хулит Христа своими произвольными, ложными понятиями о Христе, оскорбляет Христа? Третья причина – произвольная и намеренно греховная жизнь. Это вот страсти. С множеством их проявлений. Произвольная и намеренно греховная жизнь. И формально верующие есть, ереси не имеют, со страстями не борются. Живут, как живут. Вот эти грехи признаем грехами, а эти тоже признаем. А те еще не признаем, а никто не учил, говорим. Да и не хотим, чтобы нас кто-то учил. А тоже надо же бороться, ведь надо же исправляться, а кому хочется. И четвертое препятствие – это смертные грехи. Святитель Игнатий выделяет их в отдельную причину, потому что каждый из них, любой, убивает душу наповал, отправляет ее в ад, душу. Один смертный грех в одноразовом употреблении. Такова сила смертного греха. Вот четыре причины, по которым причащаться нельзя. Но от себя еще добавляем пятую причину, если человек вообще не крещен. Ему тоже нельзя причащаться. И вот эти пять причин закрывают нас в кулак, и благодать не может. Мы препятствуем благодати. А насилие Бог совершать не хочет над душой человека. Вот и все. И даже если я крещен, и первую, как бы вот это условие я выполнил, крещен, а сегодня крещенных 100 миллионов в России, а четыре причины на мне висят, препятствующие благодати. Все, благодать не может войти в сердце. Даже если мы признаки веры уже имеем, даже если мы зловерие всякое устранили, веру выучили, оглашение прошли, если мы общие понятия веры знаем уже, не косорезим там, что попало, о всех догматах не думаем, как не знаю вообще, как будет это, как кашу варить, так или так. Так нет, это же догматы, основные законы веры. Значит, если мы даже все правила веры выучили и догматы знаем на зубок, если мы даже смертные грехи устранили уже, верхний вот этот пласт, но если мы со страстями грамотную борьбу не начали, и часть грехов грехами не считаем, потакаем еще до сих пор этому и любим это, то это одно мешает нам принимать Христа. Это одно мешает Христу входить в сердце. Потому что насильно он не может входить туда, где мы любим то, что противно Христу. Если наш друг, злой дух, вместе с которым мы делаем грехи, как туда внедрится Христос-то? У Христа и Велиара общего ничего нет. И в сердце человека не может быть этот Велиар, злой дух, которого мы любим и доказываем это какими-то грехами, которые не хотим оставлять на сегодняшний день, любим их или жалеем себя в этой борьбе, но не включаемся в борьбу. Или грехами их просто не считаем, говорим, да это обычное нормальное поведение, говорят люди. Ну так весь мир живет, говорят люди. Да вот христиане, мы же смотрим, как ваши живут, все так живут. Один ты больной какой-то, не хочешь там есть с нами, пить, веселиться, развлекаться, там отдыхать. Вот какие странные объяснения. Итак, хоть одно из этих препятствий мы не устраним, не может благодать входить в сердце. Мы изображаем причастие. Но Христос не может войти в нас. А преподобный Симеон Новобогослов так и говорит, что вот эта кровь Христова, она протекла по нашей душе, как по желобу. И негде ей было зацепиться, потому что места для нее мы не приготовили. Вот так может быть все серьезно, сложно, опасно для нас при нашей внешней, кажется, благополучности, при увлечении внешней обрядовой стороной нашей веры, при торжествовании наших былых побед и достоинств, которые всегда в церкви были, чудес, которые всегда совершались, ну и прочее. Вот так бы надо нам чуть глубже относиться к этой теме, чтобы, если еще не поздно, включиться в эту борьбу. И даже в евангельских блаженствах, которые мы регулярно с вами читаем и поем, на первом месте стоит «блаженные нищие духом». Посмотрите, Господь как щедр, как благ и милостив. Даже если мы освоим только первую ступень евангельских блаженств, лестницы, возводящей в небо, «блаженные нищие духом», насколько ценна эта добродетель, потому что она есть начало смирения. Только смиренным может быть дана благодать, даже в самом начале этого смирения, в нищете духа. Но нищета духа – такая ценная добродетель, которая обретается долгими годами, только в борьбе со страстями. Но я слово «только», может быть, немножко преувеличиваю, потому что святитель Игнатий так сказал, если более точно сказать, «борьба со страстями необыкновенно полезна, потому что она более всего приводит к нищете духа». По-другому дух наш никак не хочет обнищать. Он всегда сохраняет в себе самомнение, самодовольство, гордость, самость вот эту, в которой мы привыкли жить в миру с детских лет. Вот эта самость, я, свое мнение и так далее. Нас даже учили в детские годы иметь свое мнение. Но то, чтобы не идти на поводу у грехов других людей, это правильно. Но если свое мнение иметь основано на страстях, вот это и есть погибель. А нищета духа – это недоверие себе, это непозволение себе думать и делать так, как будет противоречить Священному Писанию и творению святых отцов. Верующий человек, если он боится согрешить, он все свои мысли, слова и действия сравнивает с тем, как учили отцы, как учила всегда Церковь и как говорит Священное Писание. А поперек этого ничего никогда не делают.